Суббота, 3 декабря, YouTube-канал «Дилетант», и действительно в эфире программа «Книжное казино истории». Веду ее я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей, а также слушателей приложения «Эхо». И сегодня мы поговорим о свойствах нашей памяти в самом широком смысле этого понимания, потому что повод для нашей встречи стал выпуск нового романа издательства АСТ, редакции Елены Шубиной. Представляет Евгений Водолазкин, роман «Чагин». И сегодня у нас в гостях сам автор произведение. Евгений Германович, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
И знаете, есть у меня любимая цитата, песня «Электрический пес» Борис Гребенщиков: «Долгая память хуже, чем сифилис». Согласны ли вы с этим утверждением?
Да, в целом с этим можно согласиться, потому что плохая память – это плохо, а слишком хорошая память – это еще хуже. Потому что событий так много неприятных или просто мусорных, неинтересных, что если все держать в голове, то, конечно, просто взорвется мозг.
И ваш герой, поправьте, если я неправильно сделаю удаление, Исидор Чагин, он мнемонист, то есть человек с совершенно уникальной памятью, способностью запоминать абсолютно много и огромными объемами. И почему вы именно обратились к такой теме, память как дар / бремя?
Ну, раньше я занимался временем, историей, а память – это то, чем, собственно, является история. И зафиксированное время – это синоним истории, это память. И вот меня удивило, я случайно наткнулся на книгу Александра Лурии «Маленькая книжка о большой памяти», и меня потрясло вот это описание, изучение удивительного дара мнемониста Соломона Шерешевского. Причем меня это удивило не в нейрофизиологическом смысле, а в смысле философском, литературном. И мне показалось это метафорой чего-то гораздо большего. И так мало-помалу стал вот выкристаллизовываться роман, в центре которого была память, но не только память. Может быть, мы об этом поговорим еще. Вымысел, миф. И вот это то новое, чем, собственно, я прежде особенно не занимался, но миф имеет прямое отношение к памяти.
И вот здесь как раз я тоже хотел к этому перейти, но через другое, через обратное. То, что вот для Чагина, как мне показалось, все-таки память – это было в большей степени бремя. И он очень хотел научиться забывать. И тут скорее немного абстрактный вопрос, немножко отходя от сюжетной линии. А вообще, что мешает людям, народам учиться забывать? Потому что, кажется, вот если бы мы имели это свойство, никаких бы больших проблем не было. Забыли и шли бы дальше вперед по нашему пути.
Вы знаете, мне кажется, вы недооцениваете способность народов забывать. К сожалению, говорю, к сожалению, часто эта способность играет злую шутку с народами и с людьми, потому что когда предается забвению все, собственно, уходит опыт, уходит история как таковая. Ведь что такое история? История – это память. А что у нас есть, кроме истории? Да, собственно, ничего, потому что все остальное уходит. И история – это опыт, и когда опыт забывается, то это очень плохо. Другое дело, что есть вещи, которые не хочется помнить, и может быть, как-то их не нужно помнить. Вот какое-то нечто недоброе в отношениях между людьми или народами. Конечно, если бы была такая машинка, которая стирала бы это из памяти, было бы очень здорово. Но вот у меня в этом смысле есть упоминание о Данте. Помните, у него в «Божественной комедии» две реки есть, Лето и Эвноя. Когда пьет из Леты человек, он стирает из памяти все злое, что было. А когда он пьет из Эвнои, он закрепляет в памяти то доброе, что было. Две удивительные реки, в паре они действуют безотказно.
Тогда, наверное, я правда некорректно сформулировал свой вопрос. А почему мы тогда не можем принять какое-то неудобное прошлое, какие-то трагические воспоминания и двигаться дальше? И они с нами существуют как какой-то камень, какой-то груз, который мы несем всю жизнь?
Этот груз нужен на самом деле. И вот просто так забыть, наверное, было бы неправильно. Потому что зачем тогда жил человек или народ? Это стирание опыта, но мне нравится забывание или даже забвение как метафора покаяния и прощения. Человек настолько пережег в себе свою вину, свои проступки, что он получает забвение как награду за свое внимательное отношение к этому проступку, за то, что он действительно раскаялся искренне в нем. И в этом смысле да, но я отнюдь не призываю забывать все и вся.
Вот вы упомянули важное слово «прощение», и я, кстати, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашему чату. Многие писали, что ждут встречи с Евгением Водолазкиным, поэтому пользуйтесь уникальной возможностью прямого эфира и задавайте свои вопросы, ну и просто поддержите нас лайком или подпиской. А вот, возвращаясь к слову прощения, ну действительно, хорошо, вот если мы умеем забывать, умеем, может быть, принимать, но вот умеем ли мы прощать? Приходит ли оно на выручку, когда мы не смогли что-то забыть и вот несем в себе это всю свою жизнь?
Знаете, мне почему-то пришел в голову, пришла строка из старого романса: «И верьте мне, прошедшее страдание легко простить, но нелегко забыть». Вот. Когда-то, кстати, Лесков, у которого были всегда какие-то проблемы с окружающими, с писателями, не писателями, он говорил, что я могу простить, могу взять себя за шиворот и заставить простить, но я ничего не могу сделать со своей памятью. Я буду помнить как тех, кто мне делал зло. Вот. И, видимо, это то, что лежит за пределами наших возможностей всерьез забыть. Но простить усилием воли, наверное, можно. Хотя, когда это вспоминается, я не знаю, как эта механика действует. Наверное, сразу возникает необходимость снова прощать.
А вот когда вы писали образ Чагина, вы что-то новое, не знаю, о мире, о людях узнавали через него? Может быть, вы сами учились у своего персонажа чему-то?
Так всегда бывает. Ты пишешь персонажа, он пишет тебя, и это улица с двусторонним движением. Я действительно смотрел на него и вспоминал свои какие-то неприятные вещи, они есть у любого абсолютно человека, которые мне очень хотелось бы забыть. Но вот так не получается. И я ему очень сочувствовал. Кроме того, мне интересно было вот что. Знаете, я вдруг понял, что фантастическая, невероятная память не делала его человеком незаурядным. Он довольно заурядный, по крайней мере, у меня. И ничего такого, кроме памяти. Ну, кроме памяти, да, хорошо сказать. Такую память иметь.
Может быть, это свойство гениев. Они, в принципе, в чем-то, в какой-то своей стихии, они гениальны. А вот в быту и в прочем, это ну, такой вот закон правил природы.
Ну, вот закон природы скорее вот формулируется так, что талантливый человек талантлив во всем. И опять же, люди Возрождения и все остальное. Ну, мне кажется, что тут меня это удивило самого, потому что я таким его не планировал. Меня удивило, что на фоне удивительной памяти у него зияющее отсутствие других даров.
Например?
Ну, например, аналитического там, или какого-то еще. Ну, в конце у него обнаружился дар писать гекзаметром. Я это ставлю ему в плюс, вот. Но так больше ничего особенно.
Возвращаясь, вы упомянули Лескова, и когда он писал своего «Чаровного странника», рабочее название произведения было, насколько я помню, «Черноземный телемак». Да. И у вас, опять же, в эпиграфе к книге здесь упоминается строчка из Бродского: «Мой телемак, Троянская война окончена, кто победил, не помню». Иосиф Бродский, «Одиссей Телемаку». И меня все время сопровождала какая-то вот отсылка, какая-то, не знаю, не могу передать это чувство словами. В общем, мне сквозь строчки виделась «Одиссея». Это было так задумано? Вы хотели построить какой-то литературный эксперимент? Сделать, да. Извините, «Одиссею маленького человека». Вот.
Да. У меня ведь все крутится вокруг Трои, Одиссеи, Илиады, Гомера, Шлимана. Это все публика одного ряда. И, естественно, что единственно возможным размером, в котором писал бы мой герой, это гекзаметр. Вот. Собственно говоря, Одиссея – это едва ли не самое яркое в мировой культуре описание жизни как пути. И, в общем, герой чувствует, недаром чувствует себя Одиссеем. И действительно, это вот эта стертая метафора «жизненный путь», она очень точная, потому что это именно путь, это не место, это не точка, а и это не статика, это движение, и это путь.
Но это путь к определенной цели или путь, как это в понимании самураев?
У человека есть путь и есть цель, у отдельного человека. У чего-то, что шире человека, допустим, у человечества, пути и цели нет. То есть путь есть, по какому-то он пути идет, оно идет, человечество, но цели у него нет. Поэтому прогресса в рамках человечества нет. Прогресс может быть только в рамках личности, в персональных рамках, потому что только отдельный человек может ставить себе задачи и их выполнять. Когда уже двое, это не то. Это уже какая-то равнодействующая двухволь, а их же не две, их миллиарды. И вот в этом броуновском движении, конечно, пути никакого быть не может. И поэтому мне кажется, что человеку, чтобы реализоваться, нужно все-таки быть вне вот этой массы и стараться как-то не приклеиваться к вот этому общему движению непонятно куда. Только тогда можно говорить о собственном движении, цели и пути.
А как же утверждение, религиозное утверждение, что судьба человека в основном предначертана Богом, то есть следует тому, что уже в его книге жизни записано?
Это не совсем так, по крайней мере, я это понимаю не совсем так. И я говорю об этом в нескольких романах, меня эта тема волнует. Дело в том, что Бог, как существо абсолютное, дарит человеку свой образ и подобие, и делает его подобным, точнее. И он ему дарит также свободу, как Божий атрибут, и свобода его, как Божий дар, абсолютно. Но, знаете, все сложные вещи объемлются парадоксами. Да, человеческая свобода безгранична, потому что это свобода выбора, и Бог на нее специально как-то не влияет, но выбор человека Богу уже известен. То есть это трудно совместимые вещи, но если мы вспомним геометрию Лобачевского, физику Эйнштейна, то мы поймем, что не только в метафизических вещах решается дело парадоксом, но и в чисто материальных физике и геометрии.
Вот вы писатели, по сути, вы, не знаю, будет ли это громко сказано, Бог для своих персонажей, вы их создали. И когда вы пишете, вы заранее знаете путь своего персонажа, или бывает, что он куда-то от вас уходит, и вы сами удивляетесь, что этот путь вывел именно туда, в ту точку, которую вы не ожидали?
Только так и бывает, потому что в противном случае это мертвечина, и это просто, так сказать, глиняная кукла, которая лежит неподвижно, но в лучшем случае ее на веревке водит автор, и ничего хорошего в этом нет. Писательское счастье начинается тогда, когда эта кукла медленно, судорожно встает и начинает делать шаг за шагом, вот, а потом она расходится так быстро, что начинает куда-то убегать в какие-то места, которые для нее совершенно не предполагались. Но это, я повторяю, и есть писательское счастье, потому что теперь писатель, вот начиная с этого момента, не должен тащить своего героя куда-то. Он должен просто идти сзади, наблюдать и записывать.
А трудно ли после написанной книги, пьесы попрощаться со своим персонажем? Не настигают ли они вас потом, спустя годы? И как-то хочется, может быть, переделать, продолжить, не знаю. Вот.
Спустя годы нет. Они с ними сразу не всегда просто расстаться. А потом это уже, в общем, такие встречи, как, допустим, с бывшими одноклассниками. Ты расстался в 16 лет, а вдруг увиделся с кем-то в 56. И вот девочки, которые были, ну, просто херувимского вида, превратились, в общем, в нечто иное. И ты делаешь вид, что ничего не произошло. Вот, но вы понимаете, что вы чужие друг другу. Точно так же выгляжу я, естественно, в их глазах, и они тоже вежливо делают вид, что все в порядке, но мы понимаем, что совершенно ничего общего нет между нами нынешними и нами тогдашними.
То есть, значит ли, что мы есть только сейчас? Остальное память?
Остальное память. В том-то и дело. Человек обновляется, насколько я знаю, раз в 7 лет. Вот все клетки. Это научный факт. То, что у него остается не то чтобы незыблемым, это тоже меняется. Взгляды и такого рода вещи, но ментальная сфера все-таки более долговечна, чем сфера физическая. И человек, вот Собственно говоря, настоящее с точки зрения науки это 0,3 секунды. Вот это настоящее. Значит, настоящего, считайте, нет. Будущего нет просто потому, что будущее – это наша фантазия. Чистая фантазия, а приходит будущее как раз-таки как настоящее. Значит, есть только прошлое. Вот так, в серьезно понятом смысле. И с прошлым надо работать. А если человек теряет память, вольно или невольно, это просто катастрофа. Или народ.
Вот прям вспоминается, есть только миг между прошлым и будущим, да. Именно он называется жизнь. А вот работа с прошлым, это работа какой категории? Это коллективная психология, это история, ну, или это что-то такое междисциплинарное, но это именно должна быть какая-то, не знаю, институциональная работа? Что вы подразумеваете под работой с прошлым?
Ну, работа с прошлым зависит от того, кто работает. Если это честный историк, он сопоставляет свидетельства. И если это пропагандист, он начинает лепить какую-то несуществовавшую историю, миф. И здесь, в общем, это уже не совсем история, это некие тексты, которые направлены на вот эти 0,3 секунды, на современность, и которые формируют современность. И история – это просто дополнительный аргумент. Но если всерьез говорить, то мы, говоря об истории, мы стремимся к тому, что можно обозначить довольно забавной фразой «как это было на самом деле». Это одно из наиболее топких мест в историческом наследии. Как это было на самом деле, не знает никто. Есть большая или меньшая степень приближения к этому, но вот в 100% исполнении вот этого прошлого, как оно было на самом деле, мы не получали никогда.
То есть это весьма вредный даже вопрос с научной точки зрения.
Ну да, это вопрос смешной, по крайней мере, потому что историю, даже если отвлечься от того, что историю пишет победитель, это имеет очень большое значение, но историю пишет человек, имеющий свои взгляды, свои симпатии, который, допустим, чего-то не то сегодня съел. Он описывает то, что в другом случае написал бы более, так сказать, благосклонно. Вот. И вот это все, да, а потом насваивается еще одно. Мы не понимаем слов, тогдашних слов. Ведь, собственно, если мы возьмем архаический язык или наш язык на более раннем этапе развития, там только и есть, то есть там постоянно встречаются ложные друзья переводчика. Слова значат совсем другие вещи. Знаете, у историка Коллингвуда есть такой пример, что есть триера, такая лодка. Он говорит, можно написать, что это лодка, но это не лодка. Это такое плавсредство, в котором 8 гребцов, значит, они специальным образом сидят и все. И он говорит, лодка – это уже фальсификация, если мы будем называть. Но он говорит, мы знаем, что такое триера, потому что это есть на аттических вазах. Она нарисована. Он говорит, а философемы или идеологемы, они нигде не нарисованы. И что человек подразумевал, говоря о том, о том, о том, абсолютно непонятно. И это все реставрируется нами, и часто неправильно. И он не то чтобы приходил к полному, так сказать, отчаянию, нет, но он говорил, что надо быть осторожным.
Здесь мы сделаем небольшую паузу. Я напомню, это программа «Книжное казино. История». У нас в гостях писатель Евгений Водолазкин. И сегодня мы говорим о его романе, новом романе «Чагин», и не только о романе. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
Мы издаем книги с 2008 года. И за это время научились делать их действительно классно. Мы работаем как с частными авторами, пишущими стихи, прозу и научную литературу, так и с компаниями, которые решили издать корпоративную или юбилейную книгу. Для нас нет разницы, профессионал вы или начинающий автор, хотите заказать одну книгу или тысячу, сложную книгу или простую, мы найдем свой подход к каждому. Мы выслушаем ваши пожелания, предложим варианты под разный бюджет, разработаем концепцию и дизайн, произведем продукцию высочайшего качества и поставим ее вам в удобной упаковке, строго соблюдая сроки. Обратитесь в ДПК, и вам будет назначен персональный менеджер-технолог, способный решить любой вопрос, связанный с созданием вашего произведения.
Продолжается программа «Книжное казино истории». Напомню, это YouTube-канал «Дилетант». Меня зовут Никита Василенко. Пожалуйста, поддержите нашу трансляцию лайком, подпиской, репостом. И обратите внимание на новинку нашего книжного магазина shop.diletant.media. Сегодня для вас представлена книга «Энн Эпплбаум. История ГУЛАГа». Очень интересная, ну как даже не интересная, я бы сказал, это полноценное историческое расследование. Это больше, чем какой-то сборник фактов. Это книга вышла в издательство СТ, редакция «Корпус», и вы можете найти ее у нас в магазине. Ну а сегодня, я напомню, у нас в гостях писатель Евгений Водолазкин, и в центре внимания книга, роман «Чагин», издательство СТ, редакция Елены Шубиной. И вот здесь мы с вами уже договорились, что поговорим о фантазиях, неких побегах в иллюзию, назовем это так. И почему-то вот мне хочется это обсудить через призму уже тоже упомянутой нами какой-то душевной боли, вот этого груза, который мы несем. Действительно, вот эти иллюзии, строить какие-то воздушные замки, это необходимый нам побег из реальности, чтобы вот как-то просто помочь себе.
Для каждого это решается особым образом, и нет рецептов на всех сразу. Вот. Есть люди, которым не лишнее еще раз вспомнить, что они делали, чтобы они больше этого не повторяли, или что делали их деды, если брать в исторических категориях. Но а некоторым, тем людям, которые действительно выстрадали себе что-то иное, прощение, им, может быть, и стоит забыть. Потому что вот нести груз, понимаете, это вот есть случаи, когда человек совестливый, он каждый день просит у себя или у других прощения за одно и то же. Просто потому, что память ему не дает успокоиться. Вот такому человеку я бы, если бы я возглавлял это ведомство, я бы позволил забыть.
Ну вот, что есть вот это забвение, иллюзия? Вы упомянули мифы. Мифы, они... Ну, основное их свойство, наверное, показывать пример или нет?
Ну, миф, он имеет много значений в научном смысле. Миф – это некий рассказ в буквальном смысле. То, что обычно распространяет какие-то известные факты. Я бы так еще определил миф. Миф – это наше активное отношение к действительности. Вот существует какая-то действительность, mm-hmm. а мы ее пытаемся украсить, там елочную игрушку повесим, там какую-то цепь золотую, mm-hmm. еще что-то. И человек поступил хорошо какой-то, но мы делаем его тем, кто поступил очень хорошо. Мы рисуем героя, mm-hmm. и это нормально, это хорошо. И, в общем, знаете, я вспомнил замечательную по-своему историю. Однажды я должен был зайти в редакцию журнала, но перед этим я должен был заехать к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву mm-hmm. подписать заявление на отпуск. Он был моим начальником, mm-hmm. и я подписывал. Я приехал, он говорит: «Женя, давайте, я вот сейчас собираюсь обедать, давайте mm-hmm. пообедаем вместе». Это было предложение, от которого невозможно отказаться. Абсолютно. Вот, мы пообедали так продолжительно, он не торопясь mm-hmm. делал. И это было очень вкусно. Я пришел с сильным опозданием в редакцию и говорю, что если это может быть до некоторой степени оправданием, то mm-hmm. вот Лихачев пригласил меня пообедать. И они хором говорят: «А что он ест?» Вот. Это вот такой, такая мифология хорошего свойства. Но бывает, правда, и плохого.
Ну, вот как раз о плохом свойстве. Для меня абсолютно тоже понятно, когда выстраивается мифология вокруг человека, и это, опять же, какой-то личностный пример может быть, чтобы свой путь сопоставлять и как-то, не знаю, в своей жизни в какой-то... как-то прогрессировать, что ли. А вот что касается мифологии, которая выстраивается вокруг государства и власти, вообще она может быть необходимой? Не может ли она быть какой-то, нести какую-то разрушительную функцию? Поскольку, если не посмотришь, все время какие-то большие выстроенные конструкции мифические вокруг власти всегда рушатся и несут за собой только какое-то разрушение, страх и прочий ужас.
Ну, мифология – это как скальпель. Можно вырезать гнойник, а можно просто играть в ножички. И все допустимо. Мифология, она иногда бывает важна, когда речь идет о действительном спасении. Ну, вспомним... библейские рассказы о странствиях в пустыне и еще. Тут без такого какого-то духоподъемного, как сейчас любят mm-hmm. говорить, нарратива, трудно было. И Моисей должен был, наверное, не просто описывать землю обетованную, а он должен был показать ее восхитительной, и, наверное, это было. Но что касается мифологии, то, конечно, всякая власть создает мифологию, без исключения. Всякая власть и всякое государство. Uh-huh. Это называется государственной идеологией. Это называется разные вещи, разными другими словами. Вот. Но важно, то есть это действительно свойственно на протяжении всего исторического пути всем. Но важно понимать, что иногда мифология бывает безгранична. Она просто абсолютно замещает собой истинное положение вещей. И вот здесь надо просто... какие-то умственные усилия прилагать, чтобы не поддаваться этому гипнозу и рассматривать дело, ну, близким к реальному положению вещей. Вот. Это безусловно.
А вот насколько влиятельна здесь культура, функция культуры и искусства? Я недавно наткнулся на сборник советских маршей. Там, знаете, были «Широка страна моя родная», «Марш энтузиастов», «Москва майская», «Утро красит нежным светом стены Древнего Кремля». И как послушаешь, это вот прям рай на земле был готовый. И сейчас, когда смотришь, кажется, что советский миф до сих пор не разрушен, и люди вспоминают любые времена, кто еще застал там довоенные, кто брежневский застой, как одно из лучших времен в истории нашей страны. Почему этот миф никак не разрушится?
Ну, этот миф имел свои преимущества. Он снимал индивидуальную ответственность. Это же очень тяжело отвечать за свою жизнь, за себя, за свои поступки. Иногда хочется быть вечным ребенком, чтобы решалось за тебя. Знаете, я лет через 25 или 30 после падения Советского Союза вдруг услышал в магазине потрясающую фразу. Кто-то сказал вдруг, какая-то женщина, совсем о рабочем классе не думают. Я ахнул, я посмотрел, хотел увидеть это лицо, эти глаза, так сказать. В общем, это потрясающе. То есть это шло вопреки со всеми переменами, со всей практикой жизни. И сейчас, да, и тогда мне даже хотелось задать, а почему должны о рабочем классе, а почему, допустим, не должны о физиках, теоретиках думать, а еще там о других категориях населения, а почему о фермерах? Но это были вопросы, я просто посмотрел на нее и понимал, что это были напрасные вопросы, но тоска у нее была настоящая. Вот по этим, на самом деле, о рабочем классе не думал никто и никогда у нас. Но вот этот миф, вопреки очевидности, он был так силен, ведь, кстати говоря, миф часто сильнее реальности, и мифологической такой обработке поддаются вовсе не только те, кто не знает положения вещей. Меня изумляет, что вот эти мифологемы повторяют люди, которые знают лучше, чем кто бы то ни было, как обстоят дела. Но вот это свойство мифа, он необычайно силен, и он в подавляющем большинстве случаев сильнее реальности, по крайней мере для определенной категории населения.
А вообще способен ли человек жить обычную жизнь без мифа, без строительства каких-то больших иллюзий, просто обычную жизнь, жизнь реалиста?
Вы знаете, вот роман, на мой взгляд, говорит о том, по крайней мере, так я ставил задачу себе, что мы абсолютно недооцениваем роль мифа. Миф в широком смысле. Допустим, когда мы читаем книги, мы тоже обращаемся к мифу какому-то, будь то нон-фикшн, будь то художественная литература. Более того, мы себя воспринимаем в определенном ореоле, в определенном облаке, мы имеем о себе представление. И мы, когда вот эта знаменитая фраза вступает в силу, что мир театра и все в нем актеры, а актеры тогда, когда они имеют роль, а эта роль – это миф. Вот. Есть люди, которых я мысленно называю ролевиками, которые там ходят, широко шагая, допустим, некоторые играют десантуру, такой вот есть тип, некоторые играют сумасшедшего профессора, есть масса ролей, и это обеспечивается мифом. Человек видит так себя или других. И когда говорят об опыте, что это очень важно. Важно, что человек реально видел то, то и то. Не менее важно, что он читал, потому что это тоже жизненный опыт. Не менее важно, что он думал про себя, потому что развитие его мысли, оно тоже отразилось в его опыте и может быть посильнее, чем реальные события. Вот это надо понимать, что человек состоит не только из тех шишек, которые он набивал, наступая на одни и те же грабли. Он состоит из своих мыслей и мечтаний. Вот на этом весь Чехов. И, собственно, я об этом пишу в романе. Огромная драма, огромная пропасть между тем, как мечталось и что вышло.
Но вот этот опыт, опять же, культурный пласт, который нас связывает, он как-то может быть такой, что он никак не проявится? Или это не заложено в человеческой природе?
Вы имеете в виду культурный опыт народа?
Культурный опыт народа, личный опыт, то есть та литература, на которой я учился. Потому что сейчас посмотришь, например, многие люди росли на советской антивоенной прозе, на кинофильмах замечательных, а откуда-то взялась и вырвалась ярость наружу. И вот это как-то не объясняется лично для меня.
Да, но вы знаете, то, что долго было и было значимо, оно все равно проявится, это 100%. Можно, так сказать, говорить на черное-белое и наоборот, но многолетняя привычка называть белое белым, она свою роль сыграет непременно. И это было всегда так.
И еще хотел, возвращаясь к сюжетам, многие люди, которые читают книги, всегда говорят, этот сюжет уже был много раз воспроизведен из одного источника под названием «Библия», а этот сюжет у Вильяма нашего большого Шекспира. И вы согласны с такими утверждениями, что все сюжеты уже у этого писателя были и в этой одной большой книге?
И да, и нет. Разумеется, все было и почти все было в Библии, это правда. Библия, как говорил один мой немецкий коллега, обращаясь к студентам, читайте Библию, это более захватывающе, чем Гарри Поттер. Там действительно есть и любовь, и ненависть, и подлость, и благородство. Все это так. Но даже один и тот же сюжет, рассказанный чуть-чуть по-другому, меняет все абсолютно. Делает произведение совершенно новым. Уже сам контекст, в который помещается, новый контекст, в который помещается, допустим, старый сюжет, он меняет на 300, на 180 разворачивает градусов все, что было, и создается новое произведение. И, ну вот, смотрите, у меня такой пример свежий для меня. Вот Лев Додин, у него есть замечательная постановка Гамлета. Там играют Ксения Рапопорт и Данила Козловский. Это потрясающе. Вроде бы известный сюжет, но он там не только Шекспира берет. Я просто Шекспира взял, поскольку вы его упомянули. Вот. Он берет Саксона Грамматика, который был источником для Шекспира. И Гамлет там, он настаивает на своей правоте, но его правота настолько очевидна, настолько ясна и настолько уже невыносима всеми, что всех просто от него отлущивает, все разбегаются, разлетаются, а он и уже он борется за правду. И уже всем все понятно, и все согласны, все поддерживают. Но вот эта правда, которую и правота, которую невозможно вынести, вот это одна и та же история, Гамлет. Но вот в этой истории додинской, которая по-своему тоже очень интересна, там противоположная, принципиально противоположная позиция. Одна и та же история, но с чуть-чуть другим поворотом. И она показывает, что Гамлет – это совершенно невыносимый душный тип. И это хорошее очень изображение, потому что внешняя похожесть двух сюжетов позволяет увидеть, как просто из правого стать неправым.
Какая здесь роль языка? Например, ваши произведения, их переводят на многие. И вот, например, условно, немец будет ли так же понимать книгу, как понимает читатель вашего основного языка, русского?
Ну, немцам я даю кое-какие вводные и пояснения. Когда они спрашивают, а зачем пластиковые бутылки в романе, я отвечаю, это борьба за экологию. Вот. Но если быть серьезным, то я думаю, что и немцы, и не немцы все поймут, потому что все же мы живем в одно время, и у нас язык в широком смысле, он общий. Так что я надеюсь, что все поймут. Но вы знаете, что удивительно, с точки зрения понимания, у меня, то есть самые большие успехи за границей, это Америка и Румыния, две очень непохожих страны. Но вот недалеко как сегодня я получил очередное письмо от читателя из Америки. Так что совершенно удивительно, а может не удивительно, может быть мы, знаете, есть какое-то сходство, мы такие не схожие, а оказывается, что-то у нас внутренне очень похоже. Но это еще говорил, кто-то говорил, я забыл, кто-то из историков, напрягусь, вспомню потом, что когда слишком большое внешнее сходство, это свидетельство не сходства. А надо, чтобы немножко отличались. И вот совершенно прилетают добрые слова из мест, откуда не ждал.
Совершенно незаметно пролетело время нашей встречи. Я напомню нашим зрителям, сегодня Евгений Водолазкин в нашем эфире презентовал роман «Чагин». Если вам не хватило этой нашей виртуальной встречи, тогда кто успеет, сегодня Евгений Водолазкин выступает на ярмарке «Нонфикшн» в Москве. Вообще следите по социальным сетям, и в частности в телеграм-канале редакции Елены Шубиной. Там анонсируют встречи с писателями, и вот можете отслеживать именно там. Но а сейчас мы передаем слово нашей постоянной рубрике «Книжечки» с Николаем Александровым. Николай, приветствую.
Николай, Никита, добрый день. Я приветствую вас. Поздравляю с новой книгой, желаю успешной презентации. Я несколько книжек хотел сегодня представить, просто потому что они как-то не фигурировали в моих обзорах, а, на мой взгляд, они заслуживают внимания, ну и тем более выставка «Нонфикшн» позволяет приобрести эти книги. Начну я с книги, которая актуальна, вот, особенно сейчас, в этот осенне-зимний период, когда разного рода вирусные заболевания становятся актуальны, не только, разумеется, ковид, но и какой-нибудь обыкновенный грипп. Это книга Пола Оффита «Смертельно опасный выбор». Книга о прививках, которая, конечно же, выходит далеко за рамки просто вот этой эпидемиологической, актуальной, насущной темы. Точнее, ставит ее в совершенно другую плоскость. Но начну я вот с чего. Я помню, что в детстве, в подростковом возрасте, я был сильно увлечен романами Генри Хаггард. Я думаю, многие их знают. Ну, «Копия царя Соломона» всем известна. «Дочь Монтесумы» — не менее известный роман. Но один из романов Генри Хаггарда, который я прочел, когда мне было лет 9 или 10, был он еще в таком дореволюционном издании. И, кстати говоря, русского переиздания я не видел. Ну, просто как-то не попадался он мне на глаза. Это роман, который называется «Доктор Терн». Один из эпизодов этой книги, как навсегда остался в моей памяти, небольшой городок, время, которое описывает Хаггард, это эпидемия черной оспы. И вот в небольшой городок приходит нищий, на которого смотрит главный герой. Он подходит к фонтану, жадно начинает из него пить. А потом вдруг неожиданно весь погружается в фонтан. Его обступают дети, они начинают смеяться и всячески дразнить бродягу. Он за ними затем начинает гнаться и их целовать. И таким образом начинается эпидемия черной оспы. И почему-то именно с этого эпизода, именно этот эпизод, хотя там много довольно трагических сцен у Генри Хаггарда, он остался в моем сознании. Вот такое неожиданно такая картина возникновения эпидемии, которая очень быстро распространяется. И Пол Оффит в своей книге как раз и говорит вот о... И сам роман, кстати, вот об этом противостоянии, делать прививку или нет, в зависимости от этого складывается в нем судьба героев. Собственно, и Пол Оффит пишет именно об этом, пишет о разного рода прививках вообще, да, то есть это и менингит, и множество других болезней, там, кори и так далее, которые, тем не менее, продолжают оставаться. Он рассказывает, собственно, об этой проблеме, проблема родителей и врачей, прививать детей, не прививать, споры, которые постоянно ведутся. И на самом деле такая картина довольно серьезного драматического конфликта между врачами и родителями, обывателями, специалистами, экспертами. И к каким человеческим трагедиям это все приводит. Иными словами, это довольно масштабная картина на актуальное состояние борьбы с эпидемией. И что, собственно, с этим делать? Каким образом само общество должно внутри себя организоваться, выработать правила, и насколько возможно здесь единые правила, и как совместить разные взгляды и, самое главное, тенденцию, я уж не говорю о простом противостоянии прививочников и антипрививочников. Вот, собственно, обо всем этом книга, которая, с моей точки зрения, заслуживает внимания. И еще две книги издательства «Корпус» хотелось мне представить сегодня. Они тоже связаны с какими-то глобальными проблемами. Начну я с книги, первой книги еще, о которой я хочу сказать. Это книга Гвидо Тонелли. Она называется «Книга бытия». Она, кстати говоря, не очень большая, чуть менее даже 300 страниц. Понятно, что посвящена она главной проблеме происхождения Вселенной. Но что, с моей точки зрения, в ней любопытно? Это не просто взгляд на происхождение всего из ничего, да, мира из пустоты. А это скорее такое обоснование научного взгляда на мир и на происхождение Вселенной. Отсюда, кстати говоря, и название этой книги «Книга бытия», которая таким образом отсылает нас, ясно, что в первую очередь к Библии. И в этой книге, как мне кажется, здесь очень важно, каким образом научное мировоззрение начинает противостоять или находится в противостоянии с мировоззрением мифологическим, и возможно ли это противостояние вообще? Можно ли удалить полностью миф из нашей жизни, и каким образом миф влияет на науку или наоборот, наука, которая вытесняет миф? Мне кажется, книжка любопытна просто потому что это действительно вот такой концепт представления нового мировоззрения, которое основывается на научном знании. И невольно, когда обращается, собственно, к истокам жизни и происхождения Вселенной, опираясь на научные концепции, вынуждена в то же время учитывать и те мифологические взгляды, которые были и существуют до сих пор. И тем более, как мне кажется, эту книгу любопытно сопоставить с теми книжками, которые вполне доступны, о которых я уже говорил, и которые связаны с мифологическим сознанием. Ну и еще раз я напомню одну из, с моей точки зрения, главных работ Алексея Федоровича Лосева, но если иметь в виду в современном контексте, «Диалектика мифа», где, собственно, Лосев пытается представить, а что такое миф, что такое мифологическое мировоззрение, исчезает оно или не исчезает, в каком соотношении миф находится с наукой. Вот сопоставление этих взглядов книги Гвида Тонелли, и если хватит у читателя терпения, он заглянет в диалектику мифа, как мне кажется, достаточно плодотворно и любопытно. Просто для того, чтобы понять, каким образом миф и наука существуют и находятся не только в конфликте, но и в некотором синтезе. Ну и еще об одной книге я успею сказать. Это Тед Галлер «Путь человечества». Еще одна попытка рассмотрения истории, но уже с несколько иной точки зрения. Это попытка понять, что такой путь цивилизации. Каким образом, как кажется автору, история преодолевает неравенство между людьми? Каким образом, опять-таки, по мнению автора, жизнь улучшается по сравнению с тем, какой она была? И также это, в общем, достаточно такой ёмкий и краткий взгляд на историю развития человечества, как на преодоление неравенства и на преодоление бедности. И в этом смысле книга как раз и любопытна, да, вот этим ёмким концептом и ярким выражением, да, вот одного из взглядов. Да, история – это история человечества, это история преодолевания неравенства, да, это и история, если угодно, улучшения условий жизни. И каким образом появляются надежды сегодня, по мнению автора, избежать очень многих проблем, которые возникают уже сегодня в связи с проблемами экологическими, демографическими и так далее, надежда на то, что современное мировоззрение поможет решить эти проблемы. Понятно, что это лишь один из взглядов, но вот емкость и сжатость этой книги дает возможность хотя бы представить в более-менее полном виде достаточно распространенную точку зрения и те аргументы, которые приводятся для ее обоснования. На этом я сегодня завершу, а всем желаю провести еще приятное время на выставке Non-Fiction, ознакомиться в частности и с теми книгами, о которых мы говорили на протяжении этого времени, ну и, разумеется, обратить внимание на книги Евгения Водолазкина. Женя, желаю вам всяческого успеха.
Спасибо, Коля.
Это была программа «Книжное казино истории». Мы прощаемся до следующей недели. Оставайтесь с нами и...